Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 189-я встреча, и мы с вами подходим к концу книги «Левит». 27-я глава у нас сегодня. Знаете что, друзья, по поводу этой главы есть немало сомнений. И если вы почитаете богословов, особенно богословов конца 19 века, вы увидите мысли о том, что 27-я глава настолько не соответствует содержанию предыдущих, что это, скорее всего, приписка, и в первоначальном тексте ее, возможно, и не было. Почему возникают такие мысли, понять несложно. Вот концовка 26 главы книги Левит, 45 стих. «Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Это указание на будущее и ссылка на завет, который заключается сейчас, после выхода израильского народа из Египта. И 46 стих. Вот постановление и определение, и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Как будто книга кончается, книга заканчивается. И, собственно говоря, здесь действительно говорится о том, что вот некая часть книги завершена. Что же такое 27 глава? Как вы уже поняли, я не согласен с мыслью о том, что это приписка, и уж тем более с мыслью о том, что написал это кто-либо другой, а не Моисей. Я думаю, что написал это, конечно, Моисей. А вот эта граница, эта непохожесть между 26 и 27 главой вызвана совершенно другими причинами. Дело в том, что первые 26 глав содержат то, что Бог требует от израильского народа. Это не пожелание, это именно требование. Да, некоторые жертвы, например, мирная жертва, по крайней мере, частично добровольны. Но все же предполагалось, что настоящий еврей будет приносить эту жертву. Добровольно здесь довольно условная. А в 27 главе говорится об обещаниях, о клятвах, данных Богу. Вот это нечто дополнительное. Это нечто такое, что человек дает по своему желанию. Вот он решил, он это сделал. 27 глава – это дополнение к предшествующему тексту книги Левит, разве что в том плане, что говорится здесь о добровольном, а не об обязательном. И нужно понять, что на самом деле есть параллели в Новом Завете, например, Евангелие от Иоанна, 21 глава. Если вы прочитаете конец 20 главы, у вас тоже сложится ощущение, что Евангелие завершено. И действительно, 20 глава заканчивается так, как могла бы заканчиваться вся книга. И тут 21 глава говорит о добровольном, потому что именно в 21 главе Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня?» И потом говорит Петру: «Паси овец моих» или «паси агнцев моих». Это то служение, та дополнительная клятва, то дополнительное обещание, которое Петр возьмет на себя. И возьмет он на себя это добровольно. Но 27 глава книги Левит не только про добровольность обещания. Она еще и вот про что. И это, пожалуй, ее основная мысль. Если что-то обещал Господу, то выполняй. Если поклялся в чем-то, то делай. Пути отступления назад на самом деле нет. Еще одна параллель, которую здесь можно привести, это новозаветная параллель. Послание к римлянам. Вот смотрите, первые 8 глав послания к римлянам — это, конечно, богословие. Это подробное, очень четкое, планомерное изложение богословия. Говорится здесь о Евангелии, смысле Евангелия, говорится о том, что сделал Христос, говорится о том, как жертва Христа преодолела вот эту проблему греха, решила проблему греха. Значит, первые 8 глав — это богословие. 9, 10, 11 главы — это разговор о еврейском народе, о положении еврейского народа, о судьбе еврейского народа. А между ними, между 9 и 11 главами, 10 глава, где у нас разговор о предизбрании. Но вот 12 глава начинает разговор о практической жизни. Как такой расширенный бонус, если хотите, расширенное дополнение. Первый стих 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Смотрите, что здесь происходит. Он не говорит «я требую», «я настаиваю». Он говорит «я умоляю». Он не имеет права вот этого требовать. Но мольба его, настойчивая просьба его, основанная на милосердии Божьем, вот что есть здесь, звучит здесь, перед нами. Просьба — это о чем? Смотрите, потому что это тоже полезно нам, чтобы понять, что происходит в заключительной главе книги Левит. «Умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В ветхозаветной терминологии это значит «отдайте себя Богу, посвятите себя Богу». Пообещайте себя Богу для разумного служения. Кстати, здесь не сказано, что вот когда вы это сделаете, вы покончите жизнь. Нет, конечно, это посвящение себя не связано с тем, чтобы отдать жизнь в таком непосредственном физическом плане. Но это посвящение себя на служение. Это некая клятва, некое обещание, которое мы даем Богу. Мы обещаем служить Ему. Собственно, такие обещания, такие клятвы мы и видим в 27 главе книги Левит. И каждый нормальный верующий сегодня хочет делать что-то для Бога. Поэтому вопрос об обещании, о посвящении встает перед каждым из нас. Но тут возникает еще одна проблема. А что делать, если я пообещал, но потом выяснилось, что поспешно? Не могу это исполнить. Как я могу исполнить то, что мне не подвластно? 27 глава книги Левит наводит на мысли, которая отвечает на этот вопрос. Вот ты сначала подумай, а потом будешь обещать. Настолько просто. Спроси себя и спроси Бога, реально ли это. А потом уже, после этого, давай обещание и исполняй. Я думаю, среди израильского народа, ну просто по эмоциональным причинам, было немало людей, которые давали обещания и потом не могли этих обещаний исполнить. Это было настолько проблемно, что Экклезиаст в 5 главе 4 и 5 стихи своей книги пишет: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам своим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Вот серьезное отношение к обещаниям. Не говори, это ошибка, я случайно, не должно было такого быть. Тут очень все серьезно. Ты сначала подумай, а потом уже обещай. Сегодня это весьма актуально. Сегодня многие христиане дают Богу клятву, дают Богу обещание, но не исполняют его. Вот не получилось. Не сбылось. Мне даже пришлось слышать такое оправдание: звезды не сошлись. Так простите, тогда Бог или звезды? Я знаю эту проблему в современных церквях. На эмоциях, когда, допустим, говорят людям, нужны помощники, не знаю, воскресную школу, музыкальное служение, еще куда-то. Люди отвечают и говорят, да, я сделаю. Потом попробуй побегать за этими людьми, чтобы они реально по-настоящему сделали. 27 глава — это вот про что. Лучше не обещай. А если уж обещал, то потом исполни. Более того, в 27 главе книги Левит к каждому обещанию существовал такой ценник. Каждая клятва оценивалась каким-то образом. И это важная история. Я думаю, у Бога есть своя бухгалтерия. Конечно, она отличается от земной бухгалтерии и отличается существенно. Но она есть. Тут очень четко на всем определенная цена. Эту главу можно подразделить на несколько разделов. Сначала клятвы о людях, потом о животных, потом о домах и потом о земле. С самого начала клятвы о людях. Это 27 глава, 1 и 2 стихи. Давайте прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, давайте все-таки дальше, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей». Ну и так далее. Это, конечно, не оценка людей. Это оценка того, что значит посвятить себя Богу. Давид говорит о том, что вот я не дам Богу того, чтобы мне нисколько не стоило, что не имело бы для меня ценности. Вот смотрите, что получается, если мы хотим применить это к современной жизни. Если вы хотите принести Богу в жертву то, что вам ничего не стоит, то, Боже, вас сохрани и помилуй от такого поступка. Если вы хотите отдавать Богу и при этом не чувствовать, что вы что-то отдали, то это никак вам не поможет, а то и навредит. У меня была ситуация, мы работали с одной переводчицей, она переводила христианское мероприятие, а я как раз руководил этим мероприятием. Переводила она отвратительно. За первые 45 минут перевода она поняла, насколько это отвратительно. Ну и молодая такая девушка, еще не очень опытная. И вот она ко мне подходит и говорит, вы знаете, перевод был настолько плохой, что мне, честно говоря, деньги за это брать неудобно. Давайте просто договоримся, что это будет как для Господа. Я понимаю, что она хотела сказать. Она хотела просто использовать такое христианское клише. Но само клише по сути своей неправильно. Оно обидно, оскорбительно по отношению к Господу. Фактически эта девушка сказала следующее. «Мне за эту халтуру с вас деньги брать неудобно. А вот Господу я это отдаю». Как раз чтобы показать недопустимость такого подхода, и была дана вот эта вот цена, которая здесь указана в 27 главе. Должен сказать также несколько слов о десятине. Мы об этом еще поговорим. Я понимаю, что сейчас многие из вас, наших слушателей, захотят со мной поспорить, но я не считаю, что Библия в Новом Завете учит десятине. Я знаю немало церквей, современных церквей, в которых из лучших побуждений на прихожан церкви буквально давят разными способами, разными аргументами. Давят на них, заставляя их отдавать десятую часть своих доходов. Я думаю, что такого в Библии нет, и быть это не должно. Я знаю обоснования, которые используются здесь, и мы дойдем до этих обоснований, и будем это комментировать. У нас еще есть время, слава Богу, пока он дает это время. Но скажу вот что. Мотивация для нас заключается не в том, что пастор пристыдил и требует отдать десятину. Мотивация для нас заключается в том, что мы любим Бога. Если мы с вами пытаемся продешевить, пытаемся сэкономить в отношениях с Богом, то Бог будет дешевить и в отношениях с вами. Это известная вещь. Это факт, который подтверждается опытом, подтверждается много-много раз. Один человек сказал, а многие повторили, когда я отдаю Богу, я вижу, что Бог воздает и мне. Я считаю эту позицию абсолютно библейской. И мы даем Богу не для того, конечно, чтобы Он нам воздал, но мы знаем эти последствия. Они действительно есть. С другой стороны, мы рассказывали мне также такой случай. Один человек решил подарить церкви свои акции в большом предприятии. Но было это как раз в то время, когда акции этого предприятия стремительно шли вниз. И вот этот даритель, принеся свой пакет акций в церковь, говорит, они все равно дешевеют, лучше я вам их передам. Нет-нет-нет, друзья, если уж акции, то давать их Богу нужно было тогда, когда они дорожали, а никак не наоборот. Вот эта система оценки, эта история с оценкой, она действительно чрезвычайно важна. Я думаю, что Бог действительно учитывает, ну, потому что в данном случае это не требование, в данном случае это послушание по свободной воле. И очень здорово, что у нас эта свобода воли есть. Мы можем быть свободными, действовать свободно, как действует и Бог. Если мы не обещали, тогда с нас спроса нет. Но если мы обещали, тогда уже должны, собственно говоря, и выполнять.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, перечитаю 4 стих. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. Есть один пример, который часто приводят, и многих он вводит в смущение. Это пример израильского судьи, которого звали Иефай. Почему-то считают, причем многие, кто читает Библию, считают, что Иефай заколол, принеся в жертву Богу свою дочь. Он обещал отдать Богу первое, что выйдет навстречу ему из дому после победы в очень важной битве. И вот выбежала навстречу его дочь для того, чтобы его приветствовать. И вот он вынужден выполнить свое обещание. Я считаю, и я понимаю, что нахожусь в данном случае в меньшинстве в христианском мире, но на основании 27 главы книги Левит и на основании вот этого текста в книге Судей, я считаю, что он не заколол свою дочь. Тут не было человеческого жертвоприношения. Во-первых, потому что человеческое жертвоприношение противоречит всему, что мы читаем в Библии, в Ветхом Завете. Человеческие жертвоприношения действительно были у язычников, но никак не у израильтян. Дочь просит уйти на 2 месяца для того, чтобы оплакивать 2 месяца свое безбрачие. Потом она возвращается. И мы читаем, что Иефай исполнил клятву. После этого девушки в Израиле оплакивали дочь Иефая, оплакивали ее безбрачие. Я думаю, что здесь было 2 вещи. Во-первых, Иефай принес деньги, вот эти средства, как установлено в 27 главе книги Левит. 30 кусков серебра, 30 серебряных монет. Во-вторых, эта девушка дала обет служения Богу, выражавшийся в обете безбрачия. Для еврейской девушки, которая очень и очень хотела замуж, мысль о пожизненном безбрачии была действительно очень тяжелой. Там было что оплакивать. Собственно, она и оплакивала это. Еще пара примеров аналогичных. Анну, например, можем вспомнить, о ней говорится в первой книге царств, которая посвятила Богу своего сына Самуила. Самуила отдали в храм для служения, но его не закололи. Тут примерно та же история. И, конечно, новозаветная параллель, которую мы уже с вами приводили, это Римлянам 12 глава. Вопрос к каждому из нас в связи с этим заключается в следующем. Представили ли вы Богу в жертву самого себя? Представили ли вы Богу в жертву то, чем владеете? Это поразительная глава, поразительные книги. Тут роскошные совершенно вопросы, роскошные подробности, оценки всего этого идут. Эта жертва может быть сегодня по-разному. Ближе к концу главы говорится о том, как мы отдаем в жертву дом, отдаем Богу свой дом. Что значит сегодня отдать Богу свой дом? Это значит, например, принимать в своем доме верующих людей. И для встреч, и, может быть, также для того, чтобы они там могли какое-то время пожить. Это будет требовать и финансовых расходов также. Есть люди, которые жертвуют еще больше. Они принимают у себя дома целую поместную церковь. И это будет жертва по гораздо большему числу оснований, и организационных, и юридических. Это большое серьезное решение. Так вот, от чего предупреждает 27 глава книги Левит? Так это о необдуманной жертве. Понимаете, какая штука? Человек не может сказать: да, вы знаете, вы можете у меня пожить или проводить здесь богослужение, потом через месяц-два передумать. И это осознают даже невоцерковленные люди, даже люди, не знающие Бога. Как вы отнесетесь к человеку, который сдал вам квартиру, вы въехали в квартиру, а через месяц-два человек говорит: выезжайте отсюда, потому что я решил не сдавать. Помешать такому решению может даже грамотно составленный договор. Но если такое решение и будет принято, ваше отношение к тому, кто принял это решение, скорее всего, станет негативным, ну, за исключением тех случаев, когда, может быть, есть какие-то особые обстоятельства. Так вот, если мы настолько задумываемся о сдаче квартиры в аренду другому человеку, то сколь внимательны мы должны быть в отношениях с Богом. Вернемся к тексту книги Левит, 27 глава, 9 и 10 стихи. «Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынью». Иными словами, если вы захотите заменить, вы должны понимать, что Богу должно принадлежать и то, и другое. Вы не заменяете в этом случае, вы просто добавляете. Кстати, на моей памяти несколько лет назад был похожий случай. Об этом мне рассказывали в одной сельской церкви. Крестьянин говорит: ну вот у меня тут бычок родился, хороший такой бычок, я хочу его вырастить, потом продать и деньги передать в церковь. Я его, говорит этот крестьянин, буду растить для церкви. Мне рассказывали в той церкви, я был там. Так вот, мне рассказывали, что они даже молились об этом бычке, молились, чтобы он хорошо вырос, чтобы Бог его благословил. Церкви реально нужны были деньги. Ну и молитвенное усердие там, в этой церкви, конечно, было. Прошло какое-то время. Бычок рос. Крестьянин понял, что бычок растет действительно хорошо. Крестьянин даже отвез бычка на сельскохозяйственную выставку. Бычок получил там диплом. Стал титулованным бычком. После чего этот крестьянин приходит к пастырю своей церкви и говорит: слушайте, вы знаете что? Давайте мы все-таки сделаем так. Все-таки вот этот у нас тут дипломант и рекордсмен, я для церкви другого бычка продам. Я не знаю, читал этот человек 27 главу книги Левит или нет. Скорее всего, он думал, что в книге Левит к нему ничего не относится. Когда человек говорит: «Боже, дай мне эту работу, дай мне новую работу, а я тебе отдам десятую часть всего того, что я заработаю». Кстати, внимание, это не десятина, это его добровольное обещание. Он сказал: «Я тебе отдам десятую часть». Его никто за язык не тянул. Так вот, он получает новую работу, о которой молился, а зарплата оказывается выше, чем то, что он предполагал. Работа действительно классная, крутая. И вот человек смотрит, и тогда до него доходит, что десятая часть-то — это много. И тогда человек говорит: я тоже знаю такой конкретный пример, между прочим. Человек говорит: ну, Господи, я же когда устраивался на эту работу, мне вот такую зарплату обещали, она ниже. Я с нее обещал тебе десятую часть. Вот с нее я и отдам. Понимаете, вот это неверность. Вот эти попытки уклониться, вот эти попытки что-то пересчитать, что-то сделать в свою пользу. И опять параллель, которую мы уже приводили, параллель с Ананией и Сапфирой. Потому что они сделали практически то же самое. Если обещал Богу, то делай. Если не готов сделать, то и не обещай. В 14 и 15 стихах правило о домах. Мы об этом уже немного говорили сегодня. Христианский дом посвящен Богу. Более того, давайте осознаем, когда я говорю: Боже, я посвящаю тебе вот этот дом. Знаете, что это на самом деле означает? Это означает, что в этом доме я стал арендатором. То есть Бог дает мне право жить в этом доме, но он ожидает, что дом будет посвящен ему и использован для его целей. В нашей культуре как-то стало популярным делать освящение. Освящать можно все, что угодно. Но проводя этот, в данном случае, не побоюсь этого слова, ритуал, люди зачастую не понимают, что они делают. Я не понимаю, например, такую вещь, как освещение ресторана. Там в любом случае будет происходить то, что не угодно Богу. Хозяева ресторана никак не будут чувствовать себя лишь арендаторами. Посвящение Богу или освящение в данном случае вырождается опять-таки в некий ритуал. Боже, я для тебя сделаю одно, другое, третье, но ты по вот остатку, в сухом остатке, благослови меня за это. Не о таком освящении говорится здесь. Не о таком освящении говорит Писание. 28 и 29 стихи 27 главы книги Левит. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня». В этом и в следующих стихах некоторые усматривают человеческое жертвоприношение. Я не могу с этим согласиться. В контекст и этой книги, и Священного Писания, в принципе, это не вписывается никак. Но первые стихи 27 главы говорят о чем это. Жизнь этого человека добровольно посвящена Богу и также выплачивается определенная и, кстати, очень немаленькая цена. Я понимаю, что мы не все раскрыли в этой главе. Я понимаю, что мы не все раскрыли в книге Левит. Ну что ж, значит, у вас будет еще возможность читать, размышлять, анализировать, применять. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.